Среди лидеров в области математики и физики Россия сегодня остается единственной страной, в которой нет своих международных научных центров, аналогов институтов Макса Планка в Германии или Института передовых исследований в Принстоне в США. О том, какую роль подобные институты могли бы сыграть в развитии российской науки и в сохранении контактов с российской научной диаспорой, в последней, третьей части беседы рассказывает доктор физико-математических наук, президент Санкт-Петербургского математического общества Анатолий Вершик. С ним беседует Ольга Орлова.
Анатолий Моисеевич, сколько сейчас приезжает в Россию ваших коллег из-за рубежа?
Число людей, которые сейчас приезжают сюда с Запада, очень незначительное, оно даже меньше, чем было когда-то. Но, правда, одна из причин, что мы много ездим туда, но, думаю, не только в этом. Причина еще в том, что за последние годы Россия несколько испортила свой имидж в разных отношениях, и по ненаучным причинам люди стараются поменьше сюда приезжать из-за всяких сложностей. Если бы можно было такие визитные позиции совместить с гарантией хорошей квартиры в хорошем месте, то такое мнение бы исчезло. Теперь еще одна вещь, которую необходимо сделать, и это еще, может быть, более грандиозный проект – это новые международные институты. У нас есть замечательный институт Эйлера в Петербурге, который был создан в самый-самый конец советских времен.
Тут нужно объяснить, что имеется в виду, потому что институт Эйлера – это уникальный институт, да. И он как раз похож на международные центры.
Да.
Во-первых, это не институт для обучения,
да.
Это не вуз, с одной стороны. С другой стороны, это не научно-исследовательский институт, где есть постоянные сотрудники, лаборатории, которые ведут одни и те же темы из года в год и так далее. Это как раз международный центр, очень динамичный, куда люди приезжают на время. Это площадка для контактов.
Этот институт действительно был создан как международный математический институт. И первое время он был, кстати говоря, отдельным институтом Академии наук. Но потом, по некоторым причинам, его сделали частью Петербургского отделения математического института. Но это не изменило его работу и структуру. Действительно, он создавался с такими же целями, каковы были и есть у Института высших исследований в Принстоне, как Института Макса Планка в Германии и так далее. Но в результате он нашел свою нишу немножечко в другом плане, тоже похожем на западные институты, а именно он фактически сейчас на протяжении уже многих лет проводит в основном летние конференции международные по определенным темам, организуют эти конференции наши ученые, в основном из Питера и из Москвы, и приглашают людей из всех стран, и люди очень с охотой туда ездят. Но, во-первых, возможности его небольшие. Средств у него не очень много. Он находится в очень хорошем месте в Петербурге, и мы все время обеспокоены, не отберет ли у нас какой-нибудь олигарх это здание, как, впрочем, и наш институт. Такие попытки неоднократно были. Еще одна вещь. Дело в том, что такой институт, конечно, должен был бы иметь очень хорошую библиотеку, должен иметь самую современную технику. И на это тоже средств нет. Это затрудняет его работу.
Хотя это институт для ученых-теоретиков,
да.
И фактически, кроме вот такого современного там компьютерного,
да,
оборудования,
да,
информационных,
да,
систем,
да,
других специально
нужно,
дорогостоящих,
да,
аппаратур не нужна.
Да, да.
И не нужны лаборатории и так далее. И,
да,
поддерживать такой институт,
да,
в общем, не очень дорогое, да, удовольствие.
Да. Это замечательный действительно институт, но его мало на Россию.
Зимой он не функционирует.
Зимой он бы мог функционировать, но обычно из-за того, что люди приезжают обычно в каникулярное время на конференции, то зимой проводится довольно мало конференций.
А скажите, люди приезжают за свой счет или вы оплачиваете им пребывание?
Значит,
вот
это
дорогу
устроено таким образом. Российским участникам это ничего не стоит. Мы обычно берем грант в РФФИ, в Российском фонде фундаментальных исследований, иногда другие гранты. И мы делаем так, что все российские участники, им оплачивается и дорога, и пребывание, и жилье, все на свете. Что касается западных участников, то, как правило, конечно, они едут за свой счет. Это не является препятствием. Вот, например, в этом году мы проводили в связи с 300-летием Эйлера целую серию, там всего 8 было научных конференций, так что это фактически был некий конгресс. Конференции шли так постепенно. Они привлекли очень много народу, и мы собираемся об этом конгрессе писать. И, в общем, это все очень было торжественно и интересно. И, кстати, это содействовало, хотя не в той степени, какой мы хотели, пропаганде математики и популярности. Наконец, там сделан бюст Эйлера, о чем мы давно говорили. Например, не удалось договориться с руководством города о том, чтобы какую-нибудь улицу переименовали в улицу Эйлера. В Петербурге нет почти, за немногим исключением, улиц с именами ученых. Смешно сказать, во всем мире они есть. Так вот, я хочу сказать, что все-таки институт Эйлера, каким бы хорошим он ни был, это все-таки немного для России. Нужен более крупный институт, не знаю, в Москве или в Петербурге, или еще где-то.
Да и, может быть, не один.
И не один.
Все-таки, учитывая все равно масштабы страны, конечно, и количество университетов и математических факультетов, то, конечно, может быть, это такой центр нужен не один. Да. По крайней мере, в США и на восточном побережье, и на западном есть такие центры, куда съезжаются ученые со всего света и со всей Америки, и из Канады. Они приезжают туда на время, то есть постоянно. Постоянные сотрудники, их очень-очень немного. Основной состав – это приезжие ученые, которые обмениваются по конкретным темам довольно быстро, от месяца там, до нескольких месяцев. Они пишут какие-то совместные работы, ведут исследования очень оперативно.
Да. В Америке есть, наверное, уже, я думаю, с десяток таких институтов. Самые крупные, конечно, это Калифорнийский институт научных исследований в Беркли. Это Принстон. Ну, еще некоторые другие. Но, на самом деле, до этого, конечно, еще очень далеко. Но можно было бы попытаться сделать институт такого рода, даже, может быть, не только по математике, и, может быть, не только даже еще и по теоретической физике, а хотя бы какой-то один такого же, в котором были бы заинтересованы ученые разных специальностей. Опять же, это вещь, которая, как мне кажется, вполне по силам в финансовом отношении России. Но не хочу я никого обидеть, но думаю, что неправильно, если за организацию такого института взялась бы, скажем, Академия наук или министерство.
Почему?
Потому что я боюсь, что у нас традиции таковы, что сама эта идея постепенно будет забюрократизирована. Мне кажется, что лучше, если такой институт был бы создан независимой структурой и, может быть, даже на независимые деньги, если такие найдутся.
Но, с другой стороны, тогда, во-первых, о каких независимых структурах может идти речь? Сразу встает тогда проблема экспертов тут же, да, если мы говорим о каких-то независимых структурах, которые создают такие институты.
Вот я тут в своей статье использовал эту любимую мной цитату из книги французского посла в России перед революцией Мариса Палеолога. Он очень много любопытных вещей пишет по своим наблюдениям тогдашним. В частности, он, разговаривая с одним высокопоставленным чиновником, ему заметил, это в 16-й год, то есть как раз перед революцией, что в России должны быть независимые от власти институции. Их отсутствие создает огромную опасность для России, потому что если что-то случится с властью, скажем, она неустойчива, то это рухнуть может все. Замечание довольно глубокое и, с другой стороны, почти лежащее на поверхности, но я думаю, что с этой точки зрения в любом деле нужно стараться найти таких людей и такие, я бы сказал, такие деньги, которые в некотором смысле существуют независимо. А мы видим на опыте наших последних лет, что это все труднее и труднее, еще труднее, чем было в начале 90-х.
Финансировать такие научные центры, получается, должен бизнес.
Да, и я думаю, что это и есть правильная дорога. Потому что, с одной стороны, я надеюсь, что бизнес в России крепнет, и тому есть доказательства, несмотря на все препятствия там и прочие проблемы. Недавно мы, например, в связи с юбилеем Эйлера, мы организовали фонд Эйлера и нашли математиков в прошлом, которые пошли в бизнес, которые не забыли своих математических корней, который имеет массу знакомых и друзей среди действующих математиков. И они согласились для начала финансировать конкурс, который мы организовали. Они же оплатили памятник. Да, я вот говорил о премии Мёбиуса, о премии Династия, там, о потанинских стипендиях. Это все примеры очень робкие пока того, что нужно делать. Нет, к сожалению, никакой административной поддержки, потому что люди, которые жертвуют на науку, должны получать какие-то ослабления в налоговом отношении и так далее.
Вообще на сегодняшний день получается среди таких мировых научных держав, крупных, как Америка, Канада, Франция, Германия, Англия, Россия, пожалуй, единственная страна, где таких международных центров площадок для постоянного обмена интернационального, куда люди приезжают в круглый год, в России нет.
Более того, я думаю, что если вспомнить наши трудные, самые трудные времена, начало 90-х годов, то международная математическая общественность невероятно помогла нам. Вот, например, Американское математическое общество в самом конце 80-х, в начале 90-х годов объявило о том, что собирается фонд для поддержки российских ученых. К сожалению, это почти неизвестно. Они собрали $1 млн, по тем временам это большая сумма, и в течение полутора лет выплачивали стипендии выбранным ими ученым разного возраста, и эта помощь была очень важной. Надо вспомнить Сороса, надо вспомнить такую же помощь Французского математического общества и фонда. Я хочу сказать, что даже западная общественность готова такие вещи поддержать. Кстати, проекты такого института были и раньше, но они не состоялись, но сейчас есть в Москве независимый университет московский, который очень серьезно поддерживается западными структурами. Но, с другой стороны, мы все время слышим какие-то тревожные разговоры о том, что неправительственные организации, которые имеют контакт с западными, они под подозрением. Конечно, в такой обстановке люди побоятся что-то делать. Так что, опять же, все упирается в общую обстановку.
Таким образом, давайте подведем итоги. Для того, чтобы выстроить такие связи взаимодействия российских ученых с нашей российской научной диаспорой, необходимо сделать несколько вещей. Во-первых, создать временные позиции для молодых ученых, молодых исследователей, для состоявшихся ученых, это визитинг профессор позиции. Во-вторых, создать международные центры, площадки для обмена научной информацией. И, в-третьих, привлекать нашу научную диаспору к рецензированию, к экспертизе всех таких ведущих научных разработок и проектов, которые сейчас происходят в России. И вот эти вещи можно и нужно делать сейчас.
Да.
С президентом Санкт-Петербургского математического общества Анатолием Вершиком беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Ежедневно по будним дням в 19 часов.